Глава первая. Глубоко религиозный безбожник. Я не пытаюсь вообразить Бога как личность. Мне достаточно изумительной структуры мироздания, насколько наши несовершенные органы чувств могут ее воспринять. Альберт Эйнштейн. Заслуженное уважение. На траве, опустив подбородок на сложенные руки, растянулся мальчишка. В переплетении стеблей и корней ему неожиданно открылись удивительные миниатюрные джунгли, населенные муравьями, жуками и даже, хотя в то время он еще этого не знал, миллиардами почвенных бактерий, беззвучно и незаметно питающих экономику микромира. Любознательный ум мальчика силился постигнуть сущность скрытого в траве крошечного леса, растущего, казалось, на глазах, готового сравняться со Вселенной. Это переживание пробудило в ребенке религиозные чувства, и со временем он стал священником. Получив сан в англиканской церкви, он работал капелланом в моей школе и был одним из моих любимых учителей. И если сегодня никто не может сказать, что меня насильно пичкали религией, то это благодаря таким, как он, просвещенным либеральным священникам. Во время уроков мы, забавы ради, пытались отвлечь его от священного писания просьбами рассказать об истребительной авиации и группе летчиков, защищавших Лондон от фашистских бомбардировщиков. В войну он служил в королевских воздушных силах, и позднее, с долей теплоты, которую я продолжаю испытывать к англиканской церкви, по крайней мере, по сравнению с ее конкурентами, я узнавал его в стихотворении Джона Бэджмена. «Наш падре, бывший летчик-истребитель». И хоть крылья порядком сдали, по-прежнему стяг в его обители указует на горние дали. В другое время и в другом месте я сам был таким же мальчишкой. Меня потрясало созерцание Ориона, Кассиопеи и Большой Медведицы. До слез трогала беззвучная музыка Млечного Пути. Кружили голову ароматы африканских плюмарий и бьюмондий. Трудно сказать, почему одни и те же эмоции увлекли нашего школьного капеллана в одну сторону, а меня совершенно в другую. Среди ученых и рационалистов нередко встречаешь полумистические чувства по отношению к природе и Вселенной, но они никоим образом не связаны с верованиями в сверхъестественное. Думаю, что в детстве нашему капеллану, так же как и мне, не были известны заключительные строки происхождения видов, знаменитый фрагмент о густо заросшем береге, покрытым многочисленными разнообразными растениями, с поющими в кустах птицами, порхающими вокруг насекомыми и копошащимися в мокрой земле червями. Попадись они ему на глаза, непременно запали бы в душу, и, возможно, вместо библейских объяснений, мальчик вслед за Дарвином убедился бы в том, что все возникло благодаря господствующим вокруг законам. Так вот, из происходящей в природе борьбы из голода и смерти непосредственно возникает величайший результат, какой ум в состоянии представить – появление высших животных. Какое величие в этом взгляде на жизнь, которая во всем своем многообразии первоначально затеплилась в одной или нескольких формах. Между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм. В книге «Голубое пятнышко» Карл Саган писал: «Как получилось, что ни в одной из популярных религий ее последователи, попристальней присмотревшись к науке, не заметили? Так все оказывается гораздо лучше, чем мы думали. Вселенная намного больше, чем утверждали наши пророки, величественнее, элегантнее, сложнее. Вместо этого они бубнят: нет, нет и нет, пусть мой Бог и не велик, меня он и таким устраивает». Религия, неважно, старая или новая, прославляющая открытое современной наукой величие Вселенной, вызывала бы восторг и почтение, которое и не снилось традиционным культам. Все труды Сагана о монополизированном религии в течение последних столетий чувстве удивления. Я в своих книгах пытаюсь добиться того же, и по этой причине меня часто называют глубоко религиозным человеком. Я получил письмо от одной американской студентки, спросившей своего профессора, что он обо мне думает. Тот ответил: «Его позитивистская наука с религией несовместима, но он самозабвенно поет дифирамбы природе и Вселенной. Я считаю, что это религия». Однако прав ли он? Вряд ли. Нобелевский лауреат, физик, и атеист. Стивен Вайнберг в книге «Мечты об окончательной теории» высказался об этом как нельзя лучше. Некоторые используют слово «Бог» настолько широко и щедро, что неизбежно находят Бога везде, куда бы ни взглянули. Нередко слышишь фразы «Бог – совокупность всего», «Бог – лучшая часть человеческой природы», «Бог – это Вселенная». Безусловно, слову «Бог», как и всякому другому, можно придать любое желаемое значение. Если вам угодно провозгласить, что Бог – это энергия, вы найдете Бога и в куске угля. Разумеется, Вайнберг прав. И чтобы слово «Бог» не утратило полностью своего значения, необходимо использовать его лишь в том смысле, в каком люди обычно его понимают, для обозначения сверхъестественного создателя, которого можно превозносить. К сожалению, возникает много недоразумений, когда веру в сверхъестественное существо путают с тем, что можно определить как эйнштейновская религия. Эйнштейн время от времени говорил о Боге, и он не единственный из ученых-атеистов, кто делал это. Его высказывания подвергаются неверному толкованию сторонниками сверхъестественного, жаждущими принять желаемое за действительное и залучить в свой лагерь такого выдающегося мыслителя. Широко известно ложное толкование торжественной или лукавой заключительной фразы из книги Стивена Хокинга «Краткая история времени». «И тогда мы прочтем мысли Бога». Некоторые ошибочно, конечно, поверили, что Хокинг верит в Бога. Биолог Урсула Гуденоу в книге «Священные загадки природы» использует еще более религиозные метафоры, чем Хокинг или Эйнштейн. Ей импонируют церкви, мечети, храмы, и многие цитаты из ее книги, использованные вне контекста, легко могут быть взяты на вооружение адептами веры в сверхъестественное. Гуденоу даже называет себя верующим натуралистом. Однако при внимательном прочтении книги выясняется, что она не менее убежденный атеист, чем я сам. Натуралист – понятие расплывчатое. У меня оно вызывает в памяти любимого детского героя доктора Дулитла из книжки Хью Лофтинга, который, кстати, имеет довольно много общего с философствующим натуралистом, который путешествует на корабле Ее Величества Бигль. В 18 и 19 столетиях слово «натуралист» означало то же, что оно означает для нас и сегодня – человек, изучающий естественные науки. Такими натуралистами, начиная с Гилберта Уайта и далее, часто были служители религии. И сам Дарвин в молодости собирался стать священником, полагая, что необременительная жизнь сельского пастора позволит ему беспрепятственно предаться страсти к изучению жуков. Философы, однако, используют термин «натуралист» в совершенно ином смысле, а именно, как противоположность стороннику сверхъестественного. Джулиан Багини в книге «Атеизм. Краткое введение» так объясняет склонность атеистов к натурализму. Большинство атеистов полагает, что хотя во Вселенной присутствует только одна имеющая физическую природу субстанция, она порождает мысли, чувства прекрасного, эмоции, моральные ценности, в общем, всю сумму обогащающих человеческую жизнь явлений. Мысли и эмоции людей возникают из невероятно сложных взаимодействий физических элементов мозга. По философскому определению, атеист – это человек, считающий, что за границами естественного, физического мира ничего не существует. За кулисами обозреваемой Вселенной нет никакого сверхъестественного разумного Творца. Душа не переживает тело, и чудеса, помимо еще необъясненных природных явлений, не происходят сами собой. Если случается событие, выходящее, казалось бы, в нашем теперешнем ограниченном понимании мира за рамки естественного, мы надеемся со временем найти разгадку и включить его в ряд природных явлений. Радуга не теряет своей прелести от того, что мы научаемся разделять ее на цвета спектра. Здесь Докинс намекает на свою книгу «Расплетая радугу», в которой он доказывает, что благодаря научному познанию окружающий мир не блекнет, а лишь приобретает еще больше красоты и поэзии. Великие ученые нашего времени, верующие на первый взгляд, оказываются, как правило, далеко не религиозными. Стоит пристальнее рассмотреть их убеждения. Это без сомнения можно сказать об Эйнштейне и Хокинге. Нынешний королевский астроном и президент королевского общества Мартин Риз сказал мне, что ходит в церковь как неверующий англиканец, чтобы не отрываться от общества. В Бога он не верит, но, подобно многим ученым, исповедует уже упоминавшийся мною поэтический натурализм. Недавно во время телевизионных дебатов я призвал своего друга, почтенного представителя британского еврейства, гинеколога Роберта Уинстона, признать, что его иудаизм носит именно такой характер, и что на самом деле он не верит ни во что сверхъестественное. Он почти сознался, но увернулся в последний момент. Я продолжал настаивать, и он сказал, что иудаизм помогает ему дисциплинировать себя, организовывать распорядок жизни и стремиться к добру. Может быть и так. Но это, конечно, никоим образом не оправдывает религиозные заявления сверхъестественного плана. В мире есть множество интеллектуалов-атеистов, продолжающих гордо именовать себя иудеями и соблюдать иудейские обычаи. Некоторые делают это из уважения к древним традициям, некоторые – в память о погибших предках. А многие с готовностью называют религией, испытываемой ими, вспомним известнейший пример Альберта Эйнштейна, пантеистический восторг. И это серьезно запутывает ситуацию. Они не верят в Бога, но, говоря словами Дэна Деннета, верят в веру.